В нашей постоянной рубрике «Житие святых» мы продолжаем рассказ о жизни и служении игуменьи Руфины Кокаревой. Часть четвертая.
Прожив во Владивостоке лишь около 3 лет, матушка навсегда покидает Россию. В начале июня 1923 года она прибывает вместе с сестрами в Харбин. В то время этот город был одним из самых крупных центров русской эмиграции. До 100 тысяч русских проживало тогда в Маньчжурии, и большинство из них в Харбинской епархии. К 1930 году там действовало уже 2 православных монастыря, 46 храмов, богослужение в которых совершалось почти 900 священников. Хотя Харбин имел не русское название, но это был типичный русский город, как по своему внешнему виду, так и по своему быту, по своей культуре, запишет позже в своих воспоминаниях Троицкая. В каждом районе Харбина и его пригородах была церковь. Причем, если старое здание церкви требовало капитального ремонта или необходимо было увеличить его вместимость, то православные русские люди предпочитали построить рядом новый храм. И обычно не деревянный, а кирпичный. Так были построены новые церкви: Софийская, Благовещенская, Алексеевская в Мадягоу и церковь во имя святителя Николая в Затоне. В каждой церкви был священник-настоятель, а епархией правил или епископ, или архиепископ, или митрополит. После большевистской революции в России, когда началось жестокое преследование православного духовенства, в Харбин прибыло немало представителей высшего и рядового духовенства. Среди них был архиепископ Мефодий Герасимов, возглавлявший Харбинскую и Маньчжурскую епархию до самой кончины в 1931 году, уже в сане митрополита. После этого правящим Харбинской епархии был назначен архиепископ Милетий, впоследствии получивший сан митрополита, а после его кончины в 1946 году правящим стал митрополит Нестор. Русские харбинцы имели свои учебные заведения: начальные, средние, высшие, специальные, технические и другие. А кто имел большие средства, тот посылал своих детей после окончания средней школы, гимназии, заканчивать образование за границей. Тем не менее, для матушки Руфины этот город был в то время совершенно чужим. Неизвестное будущее пугало ее. Она чувствовала себя совершенно беспомощной. Однако в немощи сила Божия совершается. И как бы воочию хочет показать это Господь игумене Руфине, попуская испытанию за испытанием посещать ее и, наконец, отдавая ее во власть тяжелой болезни. Уже в Чердане здоровье матушки стало вызывать серьезные опасения. Она заболела особого вида астмой, не представлявшей опасности для жизни, но очень мучительной. Приступы ее вызывали запахом полевых цветов и сена. Никакому лечению болезнь не поддавалась, и по отзыву врачей только перемена климата могла избавить ее от страданий, требовавших применения сильных обезболивающих средств. Врачи оказались правы. Покинув Чердынь, матушка забыла о своей астме. Здоровье ее выдержало все трудности революционного времени, и даже тяжелый физический труд во Владивостоке не сломил его. Однако в Харбине организм матушки сдал. Не прошло и нескольких дней после ее приезда, как она совсем слегла. 9 долгих месяцев тянулась болезнь. Матушка с сестрами размещалась тогда на частной квартире. Тяжким трудом добывали сестры пропитание, стиркой, печеньем просфор, рукоделием. Только горячая вера в Бога и любовь к немощной, недвижимой матушке давали им силу нести труд, доводивший их порой до полного изнеможения. Матушка же несла свой крест безропотно, даже более того. Сила ее духа проявлялась в том, что, несмотря на свою тяжелую болезнь, она всегда проявляла присущее ей радушие, живое участие и интерес ко всем, кто бы с какими нуждами к ней не приходил. Состояние ее здоровья постепенно ухудшалось. Дошло до того, что она почти ничего не ела и практически не могла говорить. Врачи, не скрывая своих опасений, предупреждали о безнадежном положении больной. Однако болезнь нередко создает особо благоприятные условия для духовного роста, если болящий терпит все безропотно и смиренно. Одр болезни бывает частым местом богопознания и самопознания, пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Страдания тела бывают часто причиной духовных наслаждений. Кого возлюбит Господь, тому посылает скорби, и они умерщвляют сердце избранника к миру, приучают его витать близ Бога. Без скорби человек не способен к тому таинственному, вместе существенному утешению, которое дается ему соразмерно его скорби, говорит он в другом месте. Эти слова вполне сбылись на игумене Руфине. Сам Господь укреплял ее в страданиях. Однажды из-за сильного приступа болезни печени матушка впала в забытье. «Видим, — вспоминали монахини, — матушка поднимает руки, открывает широко глаза и кротко произносит: «О ничтожное человечество, чего ты лишаешься? Господи, пошли мне какие угодно страдания, но только не лиши меня этой радости». Крупные слезы катились по ее лицу. Когда матушка немного успокоилась и увидела сестер, она сказала: «Сестры, сестры, ведь я была на небе. Как там хорошо, как много там святых, все в белых сияющих одеждах и с распущенными волосами, но я никого не узнала. Вдали видела я Господа Иисуса Христа на престоле со славою в великом свете. И так мне легко было. Никаких болей, ни усталости я не чувствовала. Я была охвачена божественной радостью. Сердце мое трепетало. И я вспоминала все человечество, и, глубоко пожалев всех людей, стала горячо молиться. Все окружающие меня люди с улыбкой смотрели на меня». По свидетельству игумени Ариадны, матушка после этого возлюбила поистине все человечество в его горестях и его радостях и не могла пройти равнодушно мимо кого бы то ни было, с какой бы просьбой к ней ни обратились. В то же время с этого момента матушка стала чаще как бы уходить в себя, вероятно, уносясь к подножию того, кто удостоил ее милости видеть славу неизреченную, писала игуменья Ариадна. Этот случай, несомненно, свидетельствовал о богоугодности ее подвига, осененного божественную благодатью за ее терпение и смирение. Однако болезнь по-прежнему продолжалась. В это трудное время сестры дали обет в течение 12 дней ежедневно служить о здравии матушки молебны Пресвятой Богородицы. И вот при совершении последнего, 12-го молебна, в состоянии матушки наступил кризис. Припадок был столь жесток, что врачи готовились к худшему, но он прошел благополучно, и дело медленно пошло на поправку. Матушка начала выздоравливать, ее силы восстанавливались, а с ними стала возвращаться и энергия. В 1924 году матушка с сестрами наконец-то получили более просторное помещение. Появились условия для приема новых насельниц обители, которую по благословению владыки Мефодия посвятили Тихвинской иконе Божией Матери. Была устроена небольшая домовая церковь во имя великомученика Дмитрия Солунского, первое богослужение в которой состоялось в день Преображения Господня, а затем службы стали ежедневными. В 1925 году произошло чудо, явно свидетельствовавшее о милости Божией, неспослаемой матушке Руфине, и о благословении свыше ее начинаний. Исподволь подготавливал Господь матушку и ее близких к этому великому событию. Первой иконой, обновившейся в стенах обители, был акафистный образ Божьей Матери. Матушка лично не присутствовала при чуде, совершившемся во вторник первой недели Великого Поста, а узнала о нем со слов сестер. Она отнеслась к событию очень сдержанно. Вызван был отец Евгений Панормов, который отслужил перед святой иконой молебен. К вечеру, однако, образ снова потемнел и так и остался темным. Лишь иногда обнаруживались с большей резкостью контуры его письма. В тот же Великий пост произошло обновление еще одного образа, переданного в дар обители протоиереем Сергием Литвинцевым. Установить, какой святой изображен на иконе, было невозможно, так как она была темна. Внезапно сестры обнаружили, что облик святого обрисовался вполне ясно, и указали на это матушке, которая легко узнала в святом почитаемого болгарского подвижника, преподобного Иоанна Рыльского. Но и здесь игуменья Руфина не проявила особого доверия, отнесшись к чуду с большой осторожностью, что, несомненно, свидетельствовало о ее рассудительности и духовной опытности. Ведь, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, «Желающие совершать знамения, желают этого по плотскому разгорячению, по увлечению непонимаемыми ими страстями. В таком же состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те, которые хотят видеть знамения. Напротив, только при свете духовного разума душа может узреть святой путь к Богу. Светом духовного разума должно быть озарено воззрение душевного ока на знамения и чудеса, чтобы избежать тех бедствий, в которые может вовлечь воззрение на них плотского мудрования. Но вот, наконец, великое чудо обновления Владимирского образа Божией Матери. Подробно оно описано митрополитом Мефодием в его книге о знамении обновления святых икон. 26 августа по старому стилю, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, в Харбине совершилось обновление Владимирской иконы Божией Матери в общине беженок сестер Владивостокского женского монастыря. Обновление совершилось при некоторых особых обстоятельствах. День 26 августа был днем освобождения железнодорожных узников, бывшего управляющего КВЖД Остроумова, Гандатти и других, томившихся в заключении по настоянию большевиков. По случаю освобождения высоких узников, настоятельница общины игуменья Руфина вознамерилась сдать на благословение тому и другому Владимирскую икону Божией Матери. Для Остроумова нашлась приличная по внешности икона, но для Гандатти не находилась. Тогда игуменья вспомнила, что при общине имеется икона Божией Матери, висевшая в алтаре над жертвенником. К сожалению, эта святая икона по письму и материалу, из которого она была сооружена, не представляла никакой ценности. Лик Божией Матери на иконе и фольговая риза, наложенная на нее, так от времени потемнели, что икона была слишком неблаголепного вида. Относительно этой иконы один иеромонах Казанско-Богородицкого монастыря, бывший в храме женской общины за 2 дня до ее обновления, выразился очень нелестно. «Зачем это жертвуют в храм такое барахло?» — спросил он игуменью, указывая на икону. Икона была пожертвована неизвестной женщиной год тому назад, а другой священник, служивший в монастырской церкви, не хотел совершать кождение перед этой иконой, ибо она казалась ему по внешнему виду слишком уже неблаголепной. Еще раньше этого протоиерей Мадягоусской церкви отец Евгений, посетивший храм общины, очень неодобрительно отзывался о жертвователе этой иконы, не имеющей никакого вида и благолепия, и рекомендовал поместить эту икону куда-нибудь подальше, в уголок, чтобы она не бросалась в глаза молящимся. Икона действительно по распоряжению игумении повешена была в алтарь над жертвенником и совершенно скрыта от взоров молящихся. Там она и находилась до знаменательного дня, 26 августа старого стиля. Итак, игумения Руфина, вспомнив про указанную икону, решила дать ее Гандатти, руководясь тем соображением, что хотя сказанная икона по своему внешнему виду и неблаголепна, зато она древнего происхождения, а всякая древность почтенна. И кроме того, эта святая икона носит наименование Владимирской. А по мнению игумении, Николаю Львовичу было бы приятно иметь эту, хотя и старенькую, и неблаголепную, но все же именно Владимирскую икону Божией Матери, с наименованием которой тесно связывается день освобождения его из заключения, 26 августа старого стиля. Икона немедленно была снята со своего места послушницей Августой и передана игумении, которая, взяв икону, вынесла ее из алтаря в средний храм, где было до 7 человек случайно прибывших мирян и некоторые сестры обители. Рассматривая святую икону, игумения вдруг переменилась в лице. Икона мгновенно стала светлеть, подобно тому, как под влиянием солнечных лучей рассеивается туман и как бы очищаться от пыли и грязи, насевших на нее от времени. Не прошло нескольких секунд, как икона приняла совершенно иной, блестящий вид. Игумения, повертывая святыню в своих руках со словами «Смотрите, смотрите, ведь совершается чудо, икона обновляется», стала показывать ее присутствующим в храме сестрам и мирянам. Все убеждаются, что действительно совершилось необычайное чудо, милости Божией, и что святая икона воистину внезапно обновилась. Все уверились, что лик Пречистой Богоматери, раньше темный и едва заметный, теперь просветлел и представлялся взору присутствующих как бы только написанным. Фольговая риза на иконе ярко заблистала, как бы только что наложенная каким-то таинственным художником. Венчик над ликом Пречистой Богородицы засиял каким-то переливающимся светом. Икона вдруг на глазах присутствующих засветлела необычайным блеском, и только кое-где остались темные пятна, как бы в удостоверение совершившегося чуда обновления. Итак, что для людей казалось малоценным, ничтожным, благодать Божия нашла достойным сделать драгоценным. От иконы стали совершаться чудеса. Так, спустя месяц с небольшим, во время всеночной под праздник Покрова Божией Матери, одна православная прихожанка пожертвовала в храм обители пелену. На вопрос игумении о пожелании благотворительницы та ответила: «Владычица знает. В храме пели «Хвалите имя Господне». Возложив пелену на чудотворную икону, матушка сказала: «Владычица, исполни то, что хотят получить от тебя, сделавшие это приношение». 8 ноября, когда в обители был престольный праздник по случаю дня великомученика Дмитрия Солунского, в храм пришла одна старушка и рассказала о своем исцелении от паралича, лишившего ее дара речи. Более полугода лежала она без движения. По словам пришедшей, под покров ее дочь пожертвовала в храм изделия своих рук, пелену для иконы Божьей Матери, и попросила об исцелении болящей. Когда дочь ушла в храм, больная была испугана ярко сверкнувшей молнией. Вскочив, она свободно, словно и не была лишена дара речи, спросила своих близких: «Деточки, что это, молния?» Но те не видели никакой молнии. Так она исцелилась. Сопоставление фактов показало, что исцеление произошло именно в тот момент, когда матушка возлагала пелену на чудотворную икону. О другом чуде рассказал духовник матушки протоиерей Петр Триодин. Однажды он посетил в Харбине одного больного мальчика, у которого была сведена ступня, отчего он не мог встать на ноги. Вместе с отцом Петром была игуменья Руфина, взявшая с собой чудесно обновившийся образ Богородицы. Лишенный возможности двигаться и изнемогая от нестерпимых болей в ноге, мальчик все время проводил в постели. После молебна чудотворную икону положили на больную ногу страдальца, который не переставал молиться со слезами. Через 2 часа мальчик встал. Боли в ноге прошли. Он и мать его не помнили себя от радости. Весть о бесценной иконе разнеслась за пределы Харбина. Видя в обновлении иконы указания свыше, митрополит Мефодий благословил переименовать обитель. Теперь она стала называться Богородице Владимирской. А в апреле 1926 года в обители обновился еще один образ – Господа Бога Саваофа. Все больше богомольцев потянулось в храм монастыря, чудеса и исцеления продолжались. Между тем монастырь рос. Необходимо было найти для него какое-либо другое, более просторное помещение, так как сестры вынуждены были ютиться по частным квартирам. Тяжелыми и подчас совершенно неподходящими для монашеской жизни были условия их проживания. Кроме двух квартир, снятых под церковь, и общежитие, было еще до 20 частных. Матушка Руфина, стремясь к истинно монашескому образу жизни, болела об этом душой и изливала свою скорбь перед чудотворным образом владычицы. И молитвы ее не были тщетными. Произошло чудо. Подыскивая помещение для обители, матушка остановила свой выбор на одном из многих предполагаемых зданий. Но осуществить свое намерение не могла из-за отсутствия денег. Сильную скорбь и сердечную тяготу испытывала она. Однажды, молясь задолго до начала литургии перед чудотворным образом, матушка заметила одну старушку, часто посещавшую монастырь, и очень удивилась ее раннему приходу. Прерывающимся от слез голосом та поведала ей, что в 3 часа ночи внезапно проснулась и ясно услышала слова: «Пойди в женский монастырь и скажи игумене Руфине, чтобы она делала то, что задумала, а остальное все приложится ей».
В нашей постоянной рубрике «Житие святых» вы слушали 4-ю часть из «Истории жизни и служения игумени Руфины Кокаревой». Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.